Авторская песня «В лицах».
Вы слушаете «Эхо Москвы», вы смотрите «Сетивизор», у микрофона Нателла Болтянская, и я выполняю не вчера данное обещание пригласить к себе уже не, так сказать, составителя сборника, не редактора, а просто поэта Ивана Коновалова. Какое-то время назад я на Фейсбуке прочитала стихотворение, которое меня просто вообще убило. То есть, чтобы я полезла комментировать стихи незнакомых мне людей, это, в общем, не мой фасончик. Но вот это ваша такая, как бы это сказать, антиутопия с оттенком ретро, она меня поразила. Здравствуйте, Иван, во-первых.
Здравствуйте.
Вот, и вы знаете, да, о чем я говорю?
Да, догадываюсь.
Прочитайте, пожалуйста, вот сразу.
Хорошо, хорошо. Единственное, что скажу, я на Фейсбуке вы нашли очень старую версию этой поэмы. Я ее сократил до нельзя, но прочитаю ту, которую вы нашли.
Нет, вы знаете, что вы автор в своем праве. Вы можете ее сокращать. Классику можно сокращать, но не дописывать, да? Поэтому как угодно. Единственное, что вот уж вы мне, пожалуйста, в новой редакции, как она называется?
Ай, ну, допустим, «Песни перемен». Угу. Название не устоялось. «Царь усат, и царю верны старая нянька да толстый кучер». Ну и кучер думает, а не лучше ли сматывать из страны? Но нянька шепчет и теплит свечи, и цыганские карты устало мечет, и не сводит с расклада незрячих глаз. То заменит карту, то переложит, то нахмурится, скажет, опять негоже, и мешает колоду в который раз. На складах жиреют до лоска крысы, сторожам потребны новые пояса, а министр финансов пускает в лысый умный череп пулю, но по касательной пуле скользит и ранит, он лежит в лихорадке четвертый день. Царь с семьей уезжает кататься. Сани по скрипучему снегу скользят, как тень, кучер гонит тройку, разбойно свищет, так что тетерева тяжело взлетают, так что псы по окрестным усадьбам лают, и хозяева взглядом иконы ищут. Кони вскачь летят соколами, зимний вечер не за горами. Кони вскачь летят, поднимают в югу, а в пустом дворце генералы в глаза друг другу не смотрят. В снежной шапке стоял великаном кряжестым, повалился ясень под белой ношей, поперек дороги упал подкошен, поперек дороги, а сани мчатся, цесаревна думает, гибель, кажется. Ей смешно, ей воздух вином морозным наполняет легкие. Кучер, пока не поздно, вот же дурень! Ничто натянул, опомнился царь, тепло укрыт меховою полостью. Паровоз, вздыхающий под парами, так усталые кони встали. Царь задумчив, и кажется, что едва ли он заметил скачку. Уснул калачиком на коленях Августа серый кот. Так вот, по столице слух, перебои с хлебом, как огонь, подпущенный в сухостой, и народ, сойдясь не царя, так небо, костерит и требует новый строй. А колоточным велено расходиться, черти что, в столице угар, и чат, и толпу стягает по спинам, лицам, пулеметной очередью солдат. И другой, и третий давно готовы пулеметы, втащены на чердаки, нянька старая карта мешает снова и сдает колоду не с той руки. А за снежной столице, где на флюгере тощий рыцарь, то сюда повернет копье, то в сторону, из карет вылезают вороны в лакированных туфлях и черных крылатках, отдают на входе слуге перчатки, и по птичке ступают в дверной проем. У посла прием, у посла прием. У посла прием, зеркала, конфеты, томный вечер, женщины полураздеты. У посла прием, и начальник стражи беспокойно ломает в руках фуражку и украдкой думает про лебяжий поворот головки. Посол неловко разбивает бокал, но другой, наполнив, поднимает тост за свободу, братцы! Принужденно пьют и скалятся, будто больно улыбаться. Пьют игристое, но давно передержанное вино. Вот в ночную метель, в рыбьем свете мутного фонаря, мужики угрюмо, ничего уже не говоря, на телеге кидают трупы, двух лошадок вздрагивают крупы, и если бы клячи не фыркали, боже мой, как бы тихо было, а так хоть какой-то звук, но темно, так метет, что темно и стыло. Но что ждет царя? Что ждет усача этим вечером? Жирный тетерев с чесноком в растолченных орехах, наперчены, к дичи терпкое вино цвета бычьей крови. Вот умеют же повара готовить. От Москвы купеческой самовар, кренделя и стерляжья икра на блюдечке, апельсины в самый разгар февраля, будничны. Цесаревна сядет читать стихи и укроет плечи, расшитой шалью, будто с неба хлопьями так легки вечера кружащиеся опали. Не такая ночь государя ждет, не такая. Мятежу в столице давно уже потакают. Эшелоны встали, штыки солдат треплют город. Перебои с хлебом и, говорят, голод. Под откос спустились, какие там тормоза. Животы подводят уже неделю, у штабных посверкивают глаза. С золотыми пуговицами шинелей шелестят плащи, будто крылья в пещере карстовой. Щелкают, щелкают нетопырьи пасти. Ваше величество, полно царствовать! Отрекайтесь. Генералы супятся и молчат, телеграфист выстукивает морзянку, новость кричит и летит в печать. Страна перебужена с позаранку, зевает с просонок, лохматит волос, просит, читает, трясет головой очки, просит, гадает, удача или потеря, читает, веря, но и не веря, что за чудо. В зимний месяц по-весеннему вскрылись льды. Что за чудо? Мы все вместе освобождены. Ни ерма теперь, ни ремня в портах. Открывайте клетки, выпускайте птах. Не держи, старик, в услуженье душу. Отпускай-ка ее наружу. Молоку, хозяйка, позволь сбежать. Не в размер, поэт, сочиняй балладу. Столько сеяли, вышло время жать. Радоваться надо. Целый город выстужен, дров нет, споры, споры. Заседает временный кабинет тот, который обжигается чаем, глотает дым, чей френч изношен, кто в учебниках хочет быть молодым и хорошим. Об него газетчики точат перья, как кухарки, а басилки-тесаки. Если кто поначалу в него и верил, их теперь по пальцам одной руки. Как бросились писать, кому не лень, то памфлеты, то заметки, каждый день трескотню продают за копейки, разворотами стены оклеивать. Чахоточный город харкает кровью, на полотнищах мокнет багряный цвет, потаенные деятели подполья с непривычки щурят глаза на свет. Вон агитатор треплется на ветру, рубит рукою воздух, блестит пенсне, голосом сбитым до волдырей про труд и про войну, законченную к весне, с жаром хрипит шумящий камыш штыков. Что нам терять, помимо своих оков? Город в кумач... Лозунги околесятся, с боем разогнан временный кабинет. Времени вскачь, а кубарем с лестницы. Директива выходит, времени больше нет. Спросишь прохожего, который час, винтовку скидывает с плеча. И вот тут-то у старой няньки пасьянс сошелся. Побледнела старуха, перекрестилась.
Вы сами-то поняли, что вы написали? Это блеск. Это правда абсолютно блестящее произведение. Это, ну, слушайте, это такой, это покруче, чем 12 блока. Нет у вас такого ощущения?
Да ну что?
Ну, послушайте, а откуда это взялось? Объясните мне, пожалуйста.
Когда бы вы знали.
Ну, это так. Но, послушайте, ведь надо же было сесть в какой-то момент, и что-то должно было быть импульсом, чтобы сесть и начать писать вот такую вот...
Вообще, на самом деле...
Такой хоррор.
Прекрасным импульсом для написания стихов, по крайней мере, мне являются всякие... дуэли, когда нужно вот с кем-нибудь договориться. Это такое сочинение стихов по бразильскому принципу, когда есть вот лимиты, вот сочинение и все. И надо. А если не сочинишь, то как-то вот не камильфо.
Иван Коновалов, я напомню, у нас в гостях. Вы хотите сказать, что это было на паре написано?
Да.
Это прекрасно. Я вас поздравляю.
Это с Дарьей Христовской мы писали.
Хочется, конечно, сразу спросить, что написала она, но вы меня при случае ознакомьте. Но сегодня я представляю в эфире «Эхо Москвы» поэта Ивана Коновалова, и, ну, слушайте, это действительно абсолютно историческая такая страшная картина. Просто такое мини-красное колесо. Иван, ну, а скажите,
говоря,
пожалуйста, Да.
Извините.
Извините вы.
Ни в коем случае здесь нельзя искать прямой исторической трактовки, потому что тут много просто выдуманного. Да?
А тут очень узнаваемо все, понимаете, что самое смешное. Скажите, пожалуйста, а кто вы по образованию?
Я программист.
А писать когда начали?
Наверное, прозу начал писать в старших классах школы, ну и стихи довольно, довольно поздно, где-то уже в университете.
А папа с мамой вам что сказали, когда вы стихи писать начали?
Ну, им нравится.
Им нравится. Хорошо, еще такой вопрос. А не было идеи там как-то сделать это профессией?
Если честно, то я просто ума не приложу, как из этого можно получать, ну, хоть какие-то деньги. Вот, и с моими коммерческими способностями в это, наверное, даже не стоит и лезть.
Ага, уже принято. А еще такой вопрос, скажите, вот когда человек... вот я очень хорошо помню, как мне, наверное, лет в 12 или в 13 я начала читать Блока. И читала я его запоем, и очень быстро начала писать после этого сама. И а кто для вас был таким вот...
Ну, кстати, с голоса Блока, да, очень хорошо пишется. Вот есть такие поэты, вот с чьего голоса, с чьей подачи легко писать.
А с чего голоса вы начали?
А да, пожалуй, Блок и Гумилев.
Ага. Ну, Гумилев, понятное дело, мальчик, романтик, ну, все понятно. Грех было не начать. Хотя, честно говоря, я к тому моменту, когда мне попались уже стихи Гумилева, я столько слышала о том, что он гений, что из чувства внутреннего противоречия сначала не восприняла это так. Он блистательный поэт. Причем, более того, он поэт, который всю свою недолгую жизнь рос вот над собой, как над поэтом.
Чего не происходит почти никогда.
Ну да. Ну хорошо, я вас, по-моему, не захвалила. Давайте продолжать читать. Это правда очень сильно.
Давайте тогда, чтобы как-то снизить пафос, такое дурашливое стихотворение. Называется оно «Трудности перевода». А вот этот коровий парень, пастух, мы его называем Джимми. Он заходит в кабак, говорит корчмарю: «Плесни мне на два пальца хорошего самогону». Мы его называем виски, хотя гонят его из объедков, из тех, что остались в миске. И вот дитя мое Джимми просит выпивки, а за прилавком стоящий корчмарь ему отвечает: «Гони, мол, деньги. Нынче время такое, Джимми, либо ты платишь бабки, либо пьешь, но считай этот день для себя последним». А это дитя мое совершенно несносно для Джимми, для коровьего пастуха, каким мы его и знаем. Он достает револьвер, что при любом режиме похоже, дитя мое, на советское знамя, что подняли во время службы, мы ее называем месса, и платим на мексиканские деньги по два или по три песо на храм, что похоже на десятину. А это совсем не важно. Вот Джимми гонял скотину уверенно и вальяжно, он пас на лугу коров, ждал по весне прибавка, а теперь стоит с револьвером, дитя мое, у прилавка. И только дурного жди от этой кабацкой встречи. Или Джимми убьют, или грех ему сгорбит плечи. Нет, чтоб им рассмеяться и выпить по чарке виски. Уж кого-нибудь да прикончит, мозги у них вовсе скисли. Слишком жарко в этих краях, припекает солнце. И самогон, дитя мое, крепок, как мат японца.
О, хорошо. Хорошо. А скажите, пожалуйста, еще вот что. Вы много пишущий поэт или такой, скупой?
Ну, как, друзья меня, конечно... постоянно надо мной издеваются на тему того, что пишу я много. Мне же самому кажется, что это вполне немного, особенно если я пытаюсь как-то сравнить, ну, например, с Блоком, посмотреть, сколько он писал за год стихотворений, ну, примерно. Ну, мне кажется, что это...
А вы, у вас как это идет? Потребность или это такая зарядка для хвоста? То есть вот с утра надо сесть...
Я понимаю, о чем вы говорите. С утра надо сесть, это хорошо, если бы с утра надо было сесть.
Ну или там с вечера, или в какой-то момент.
Иногда, да, иногда я делаю зарядку для хвоста. Мне кажется, что, возвращаясь к Гумилёву, какая-то часть ремесла в этом должна быть, и какая-то часть умения в этом должна быть. Бог его знает, конечно. Блок постоянно его ругал без божества, без вдохновения, да, но все-таки... У Гумилёва-то были очень хорошие стихи. Конечно, здорово вот писать, когда вдруг нахлынет, когда вдруг вот начинается такое почти что самописное письмо, когда там минут за 40 можно написать стихотворение, сказав в нем все, что хотел сказать, и ни разу не споткнувшись на технике, не задумавшись о том, вот как именно здесь нужно зарифмовать. Но такое бывает, конечно, редко.
Ну, давайте дальше.
А давайте вот это. Так исчезает в радиоэфире ответ на позывной, когда гроза в закатной рыже-огненной порфире ползет по небу. Силится сказать приемник что-то, но шипит со свистом, а передатчик долбит все равно. Трещат разряды молнии, и радисту услышать бы, что в хрипы вплетено простое «Здравствуй!» Или «Как там небо?» Но шум скребет и режет по ушам. Вот-вот пробьется голос или не доберется до приемника. И сам, уже не зная толком, что он ищет, меняя частоту за частотой, радист подолгу слушает, и пищей бумаги рядом лист лежит. Пустой.
Хорошо. Очень хорошо. Скажите, пожалуйста, а когда вот вы начали писать стихи, это было, как бы сказать, импульсивно связано, я не знаю, с каким-то личным несчастьем? Подростковым, с желанием показать, что там я могу.
Я понял вопрос. Да, пожалуй, это было подражание, потому что вообще ведь в литературе, в принципе, всегда очень много подражания, очень много наследования традиции, вот такого восприятия. Я, видимо, просто начитался и наслушался, кстати говоря, раз уж мы здесь в передаче «Авторская песня», я очень любил ее и много слушал. По крайней мере, тех авторов, которые мне нравятся.
А скажите, пожалуйста, еще вот что. А какую прозу вы писали вот до стихов?
Дурацкая.
Нет, ну дурацкая – это не ответ на мой вопрос. То есть...
Такие бесконечные фэнтези-романы.
Со странствующими рыцарями?
Нет, с такими всемогущими волшебниками, которые становятся императорами. Вот как-то так.
Это я очень люблю. Почитать дадите?
Нет, ни за что.
Ни за что. Тогда давайте читать стихи.
Кстати говоря, тут надо, наверное, сказать название стихотворения, потому что оно важно. «Послы» оно называется. Дрема и сон — не одно и то же. Сумрачный лес, наводящий ужас. Старый колдун с обугленной веткой, скачущий в дыме. Слеза по коже, сморщенная хуже гриба и стужа, слышная в каждом порыве ветра. Полупроснувшийся, полууснувший, мыслящий медленно, длинно, вязко, сбитый в колтун, обнищавший разум. Щелкни на пленку такие души. Кадр подернут рябою резкой, будто отказывает безотказный душеснимательный аппарат. На языческой каме, дремучей каме, московский писарь, какой бы ни был, плюгавый мужик с худыми руками, плешью на темени, носом сбитым, все равно свидетельствует собой весь свет пробуждения христианский. На обочине, среди мусора, пианино брошено, лак растрескался, зубы выбиты, зубы клавиши, жилы скручены, струны лопнули. Было целое, разве было хорошее? Гроб со струнами, с молоточками. А играл ли кто необученный? Может, тетка в давнишней юности развлекала соседей гаммами? Из гостей кто-то с пьяну сунулся, исполнил романс чувствительный, называя всех женщин дамами, представлял себя офицером с эполетами и усами. Нет, когда оно было целым, оно было таким же самым, но среди бытового мусора, перед самой последней смертью, означает собою музыку, все симфонии и концерты. Так посланник большой державы где-нибудь на далеком острове проклинает дикарские нравы, напивается пьяным в доску и означает, валяясь в луже, все военно-морские силы, дым от пороха, звон оружия от прибытия до могилы.
Ох, какая прелесть! Спасибо. Очень хорошие стихи. Я напомню, что в гостях сегодня у нас поэт Иван Коновалов. И вот, знаете, сейчас начала с вами спорить, что называется, задним числом, когда вы сказали, я вообще не понимаю, как этим можно заработать. Я недавно читала стенограмму «Суда над Бродским», которая сейчас доступна. И вот этот вот замечательный диалог, когда кто вам сказал, что вы поэт? Собственно, я думал, что это дается Богом. А вы ведь настоящий поэт, а с утра вы идете программировать, да? У вас нет ощущения, что это в известной степени, в общем, преступление?
Ощущение есть.
Без комментариев, да.
Что с этим делать, я, убей бог, не знаю.
Я тоже не понимаю, что с этим делать, потому что у меня такое ощущение, что вас нужно привязывать к стулу, и чтобы на гора каждый день было не меньше 2 килограммов стихов.
Ну, я бы так Дарью привязал.
А, ну, это у вас понятно. Вы настоящий джентльмен, но, тем не менее, мне, может быть, я просто мало ее слышала, потому что слышала я ее только от вас, но у меня такое ощущение, что, конечно, нужно это продолжать. Скажите, пожалуйста, а с формами играете? Ну, вы достаточно, скажем так, помните, да, это была шутка поэта насчет «Все стихи белые». Вы склонны к верлибрам, вполне себе склонны к верлибрам. Я помню, как много лет назад в юности я наткнулась на такую форму, как квадрат квадратов. Я думала, я слоника рожу. Ничего у меня не получалось. Очень сложная форма. А потом думаю, что, наверное, это оправдано только, когда это требуется для какой-то вот там... Или там венок сонетов. Как играете с формами? Расскажите.
Ну, вообще, я полагаю, что форма – это очень важная. Я очень люблю интересные формы. Единственное, что жесткая, наперед заданная форма, вроде того же сонета, она, как правило, она слишком жестка. Она часто делает стих немного куцым. Ну, кстати говоря, я бы хотел почитать тут парочку сонетов своих.
С удовольствием.
Вот. А вообще, в принципе, да, я пытаюсь искать. И, кстати говоря, большинство-то, наверное, моих стихов написано очень классической формой, отнюдь не верлибром. А просто как-то вот так получилось, что те, которые писались свободно, написались лучше.
Угу.
И, может быть, в этом что-то есть. Было, помню, у меня одно стихотворение, когда-то давным-давно написанное, когда их всего-то было, наверное, штук 10, не больше. И там я написал, ну вот просто вот сходу, ну вот сел и написал первую строфу, а потом понял, что я ее написал ну, в какой-то ну, совершенно дикой такой вот форме, которая, в принципе, звучит хорошо, но повторить это, уложить в те же...
В ту же форму,
да,
следующую
же
строфу
форму,
не
следующую
получится.
Строфу, ну, получилось.
Ну, давайте, давайте.
Я наверное, в полгода ее туда укладываю. Нет, я сейчас просто ее не
найду. Ну, хоть что-то
найду.
Давайте.
Ну, да, но хоть что-то я прочту, безусловно. Сонеты. Собор виднелся через вьюгу с шинелью белой на плечах, и Ленин бронзовый, крича с угрозой вскинутую руку, уткнул в него. Какой-то лозунг растяжкой бился на ветру, мелькнуло с ерами про труд и революцию. Сам воздух дышал гражданской. Башлыки, шевроны, звездочки, штыки и снег, кружась так густо сыпал, что стая вспугнутых ворон металась. С четырех сторон белым-бело, кричи да хрипом.
Ну, это хорошо.
Ну, давайте так уж, одно еще один сонет. Самовар теперь Скопидома вдруг барахолок царь. Переспела медь зеленит бока, то ли чай согреть, то ли кликнуть в сад нерадивых слуг, где стрекочут стрекотом стрекачи, где и осы с росами заодно, из гостиной в сад распахнув окно, полный в грудью, вдумчиво помолчи, а судьба, как старый щелястый пол, с головой тяжелый усталый вол, покачнувшись, тянет, скрипит, идет. Комары в тени, на веранде чай. Самовар, согревшись, уснул, ворчай. Бесшумно осы кружат полет. А вот, кстати говоря, про форму. Я тут вспомнил, что это ведь не совсем сонатная форма, потому что я ведь пренебрег необходимостью в первом и втором катрене сохранять одинаковость рифмы.
Uh-huh. Ну, прости, я просто, знаете, о чем думаю? Я, во-первых, думаю о том, что в гостях у нас сегодня поэт Иван Коновалов, а мысль моя забавная такая. Был роман такой у Аркадия Аверченко, назывался он «Шутка мецената». Не помните? Там есть блистательный совершенно эпизод, там есть очень красивая такая всехняя любовь. И вот один из героев, он решает ее потрясти своим поэтическим творчеством, он начинает это делать, и в какой-то момент он наклоняется близко к ее лицу и видит, что она спит. А как воспринимает, я не знаю, там одноклассникам читали свои стихи, когда писать начали?
Одноклассникам? Нет, я на самом деле в школе не писал.
Однокурсникам.
Однокурсникам. Однокурсникам, да. Кто-то пытался. Вообще, да, по-моему, у меня вот те лучшие мои друзья, к которым я постоянно приставал, они до сих пор это помнят. И, господи, как тяжело вообще с писателями жить, потому что это вот постоянная попытка схватить за грудки и прочитать все, что написано.
Все, что плохо лежит.
Да, и конечно, их это не сильно радовало.
Ну, Иван, я думаю, что вам в данной ситуации повезло, потому что мне очень нравится то, что вы пишете. Давайте еще.
Девочка с советского плаката хочет самолет, радистский шлем и бродячего щенка. Совсем не смущаясь, что чулок залатан, что дружок дворняжный и кудлатый, а получит целину из тем противостояния систем, переезд в хрущевские палаты. Городская девочка с комком шерсти, лая и восторгов. Ком ты найдешь товарищей сегодня? Потерпи, мы строим новый храм. Видишь, к звездам, как к святым дарам, мы возводим взгляд из преисподней.
Вы знаете что, у меня вот есть такое ощущение, что там во время ОНО вы бы получили неплохой срок за такие стихи, не? Как вы считаете?
Еще такие вполне просоветские.
Они как раз не просоветские, равно как и ваши послы, равно как и песни перемен. Это все, это какая-то совершенно непонятная мне ностальгия по тому, чего вы не видели. Как это может быть? Объясните, пожалуйста.
Да, сам бы я это понимал на самом деле. Я просто в какой-то момент понял, что... Вот, ну, если угодно, вот то, что называется мировоззрением, у меня вот менялось несколько раз, причем кардинально поворачивая градусов не на 180, а на 90, таким перпендикуляром. И понять вообще, как это происходит, довольно тяжело. Видимо, не без движения каких-то настроений, живущих в обществе. Я не думаю, что это происходит вот лично во мне, как в какой-то куколке, закрытой от мира.
Не, ну все же очень просто, ведь там та же история с поэтом Мандельштамом и генералиссимусом, тогда еще не генералиссимусом, Сталином, она как бы хрестоматийно проста. Мандельштам написал ругательные стихи. «Мы живем под собой ничью страны». Мудрый товарищ Сталин решил, что он пока не будет его кушать, пока он не напишет что-то по другим знакам, но эквивалентное. Как только понял, что эквивалентного не будет, так сразу и скушал. Да? То есть разворачиваться на 90 или на 180, да даже на 45 градусов. Нельзя разворачиваться, если вы не разворачиваетесь всем телом. Если это, как бы это сказать, подпрыгивание...
Ну, то есть попытка играть под чужую дудку. Да,
ну,
такого, конечно, не получается никогда. Это всегда фальшиво, это всегда слышно.
А вы печатаетесь помимо кита, который умер?
Да нет. Ну, у меня была какая-то публикация в журнале «Юность», за что большое ему спасибо, но на этом все заканчивалось.
Ну, вы знаете, у меня такое ощущение, что с этим пора бороться. Вот, к сожалению, ушла покойная Наташа Горбаневская, которая очень всегда привечала, любила, холила и лелела молодых поэтов, всегда говорила о том, что им обязательно надо помогать. И это была некоммерческая история, но был ЖЖ, Life Journal Натальи Горбаневской, в котором нашло место огромное количество, огромная плеяда молодых поэтов, и, как бы сказать, все, в общем, очень неплохие. А вы, мне кажется, вполне заслуживаете того, чтобы как-то вас прославить. Давайте мы про это подумаем. Я напомню, что в гостях у «Эхо Москвы» сегодня поэт Иван Коновалов, и мне кажется, что это абсолютно правильное мое решение. Мы сейчас сделаем перерыв на рекламную паузу, а затем программа будет продолжена, и все это происходит в рамках передачи «Авторская песня в лицах».
Авторская песня в лицах. Охота на банкира. Такова тема воскресной программы «Книжное казино». Гость передачи – предприниматель Александр Лебедев. «Книжное казино» в воскресенье после 15. Каждое воскресенье после 23 часов слушайте программу Ольги Журавлевой «Одна» с 23 до часа ночи.
«Эхо Москвы» и Петр Мамонов представляют.
У меня огромная коллекция виниловых шедевров. Сижу я, слушаю удивительный американский и английский винил. И стало мне жутко стыдно, ребята, что я вот так балдею. И никому это я не отдаю. Все опять себе.
Слушайте в ночь с воскресенья на понедельник после часа ночи программу Петра Мамонова «Золотая полка».
Здравствуйте, уважаемые слушатели. «Эхо Москвы» продолжает свои передачи, и вас ждет очередная программа «Джаз для коллекционеров». У микрофона Моисей Рыбак.
Радиостанция «Эхо Москвы», записки Асса. С вами Анатолий Агамиров. Рад приветствовать вас прелестной музыкой Чайковского.
Борис Алексеев.
Добрый вечер.
Давайте послушаем еще следующую мелодию.
Все музыкальные программы, которые оставили нам замечательные ведущие, вы можете скачать и послушать на сайте «Эхо Москвы». Баннер в правой колонке, внизу.
«Эхо Москвы». Информация круглые сутки. Выпуски новостей как минимум каждый час, а по утрам вообще каждые 15 минут. И главное, очень большая программа «Эхо» по будням в 6 часов вечера.
Ваш лоцман в море информации. «Эхо Москвы».
Авторская песня «В лицах».
23 часа 35 минут, вы слушаете «Эхо Москвы», и мы продолжаем разговор с поэтом Иваном Коноваловым. Так все-таки есть ли на сегодняшний день некий поэтический контекст для людей, которые пишут?
А вот в этом году, ну, в таком учебном году, я как-то академически его считаю, случилось мне съездить на форум, который вообще-то известен как форум Филатова в Липках, потому что всегда он проходил в Липках, а в этот раз он случился в Звенигороде, поэтому такие были Липки в Звенигороде. Вообще говоря, вот кто не знает о нем и кто пишет стихи, попробуйте, потому что там легко подать заявку, там бесплатное проживание, иногда оплачивают даже дорогу до этого форума, и там можно много найти людей разных, и среди них можно отыскать и единомышленников, а во-вторых, там много главных редакторов того самого, что называют толстые литературные журналы. И хотя, конечно, они пытаются всегда вбить молотком по самую шляпку, к этому надо быть готовым, но все-таки они что-то скажут, и это важно, и это
знаете. Знаете, был у меня такой товарищ, его, к сожалению, нет в живых уже, он был хороший поэт, его звали Виталий Калашников, и у него было хорошее стихотворение, которое начиналось со строк «Жила-была на свете изюминка» в стихах. Поэт ей строил домик в строке о лопухах, а дальше появляется злой редактор. И кончается это все, что с тех пор навидят все поэтов, а не редакторов. Очень мне нравились эти стихи. Ну, давайте все-таки почитаем еще что-то.
Это примерно как поэма. Такое же отношение к истории имеет, но хотя тут вполне мысль можно проследить. «Запрет на имя. Московские цари ревнивы к именам. Так, милость Божия, Иван IV, грозный, скривив усмешкой, гневливо ноздри, как сокол Стерпенов сказал, не дам. И весь на царском посохе из дуба узором въелась улица деревянных в купецкие бревенчатые срубы. И тень царя металась по диванным, и слышен шорох был в шуршанье платьев, и в дыме дровяном седоборода царь шел дворами пощаженной знати, спуская сны, как гончих, на свободу. А брат Петра вдыхал густую тень Кремля, и в молодую грудь входил заплесневелый, как слово государево и дело, царевый дух перечить не веля. Слабело тело, гас и чахнул разум, пока глядел очами молодыми, пока въедался в кости, как проказа, оставшийся в преданиях и в дыме, женолюбивый царь. Турецкий порох щипал глаза Петру, Азов сдавался с гонцом великого посольства. Скоро в Москву придут курения и вальсы, табак и кофе, ассамблеи, сюртуки из царственной Москвы на Невские болота, согнав с державы вязкую дремоту, преображение спотчевал с руки свою судьбу, как яблоком кобылу. Довольный кот, наевшийся сметаны. Забудь, что в Шлиссельбурге было убийство императора Ивана. Забудь, что Петр сжил со свету сына. Забудь, что имя также под запретом. Обозревая славную картину Санкт-Петербурга с набережной летом.
Ох, тоже хорошо. Ну, ведь что-то вас заставляет писать именно такие стихи.
А именно какие?
Такие исторические картины.
Как сказали мне, литературщина сие есть. Может быть, она и заставляет.
Вы знаете, может быть, это и литературщина, но как бы вот мне, как слушателю, как читателю, это безумно нравится. Она очень какая-то булгаковская литературщина. А мне кажется, что Михаил Афанасьевич, он не худший пример литературщины. Вот хотите режьте меня, хотите ешьте меня. Скажите, что я не права. На сколько сборников уже набрали стихов-то?
Да бог весть, потому что это же постоянное желание выкинуть все, что вообще было когда-либо, объявить одно стихотворение существующим, остальные небывшим.
Ну, так очень многие делают, собственно, имея в активе какое-то определенное количество произведений. Там тот же Михаил Константинович Щербаков, у него в активе всегда 20 произведений, все остальное... Вот, так что нет, все нормально. А часто ли все-таки вы достаточно не со вчерашнего дня пишете? А бывает ли ситуация, когда вы возвращаетесь к чему-то, что уже написанное, и ревизуете это? Причем как в хорошую, так и в плохую сторону.
В смысле, перелицовываете?
Или перелицовываете, или наоборот говорите, а почему-то я этого не читаю, это хорошие стихи.
А это вот, пожалуй, те самые качели, когда в зависимости от настроения бывает, как-то вот случайно попадешь на что-нибудь старое свое и думаешь, бог ты мой. Я гений, все. Это гениально. И, ну, естественно, на следующий день, как такое вообще можно писать?
Алкоголь выветривается, да, и с ним чувство гениальности собственной тоже, да? Ну, давайте мы еще почитаем.
Мертвые головы на прилавке. Тюкает в тушу топор мясницкий. Крытого рынка прохлада. Низкий говор гудит, а собаки гавкать, лаять на привязи, ждать ответа. Сладкую груды лежат конфеты, выговором неравнинным, острым, пряные травы, навесы в россыпь. Посередине, как перст, как столпник, ящик, держа на груди, священник ждет, и проходят людские толпы. Как же стеснялся я мелких денег, две-три бумажки просунуть в щелку. В рясе большой бородач ребенку кланялся чуть и спросил однажды, как мое имя. Забыл, бумажных денег я клал или горсть монеток? И восстановлен ли храм? Не знаю. Помню зато, если дело летом, можно дверями с другого края здания выйти, а там рядами рыбки, котята, щенки. Отдам и в добрые руки, гласят картонки. Щебет по клеткам, а прутья тонкие. Попугай будто впрямь затеял смелый побег, обжимает лапкой прутья и клювом скребет. А тени цельные, плотные, без заладки, солнце в зените. И шли мы с мамой по Зеленщицким, и я самый мимо рядов, как по длинной фразе, арбуза тащи. Полосатый праздник.
Вот такой вот. Иван, а вот скажите, пожалуйста, вы, я очень люблю задавать этот вопрос, хотя понимаю весь его идиотизм. Вы, что называется, сами от себя или воспринимаете себя как некий ретранслятор, что очень распространено среди людей пишущих?
Честно говоря, вот положа руку на сердце, мне кажется, что те, кто говорит, что это данность свыше, несколько мистифицирует публику. Потому что даже представить себе Господа, который говорит, пиши вот это, вот этими словами, вот сейчас. Это странно. Скорее, ему было бы любопытно посмотреть, что такое мы напишем, и почитать, как помнится, говорил когда-то Быков Дмитрий Львович. Вот в это я больше верю.
Ну, Дмитрий Львович, сам продуктивность его такова, что невольно понимаешь, что диктуют, причем не один человек, не одно существо ему диктует и записывает не один. Потому что столько всего, сколько он успевает, это для меня вообще загадка природы. Что еще?
Нет воды, ободранное дно. Солнце жжет сухой остаток моря. Кораблям, стоящим на приколе, сгинуть суждено. Выше нос, мой обреченный друг, как и я, теперь ты бесполезен на мотор. В проржавленном железе бьется шумом, как сердечный стук. Ты теперь величественней, чем в рыболовном каждодневном раже. Море в минувшем, держи туда же, морепашец, пасынок трирем. Разбивают время в пену дней от печальной судороги прибоя, как привыкли промысловым строем, держат путь туда, где плыть вольней, и уходят в прошлое суда красных звезд, облупленную краску подставляя под сухую ласку рук песка, и думают: вода.
Хорошо. А скажите, пожалуйста, вот, опять же, многие поэтически одаренные люди совершенно четко воспринимают такую греческую традицию, такую поэтическую греческую традицию, как то, что их чем-то накормило. А вы?
Даже не знаю, как ответить.
Ну, гигзаметр, конечно, удобный размер.
Гигзаметр, да, удобный. И, может быть, даже, ну, пожалуй, какие-то С чужой подачи у меня, безусловно, есть такие стихи, не напрямую вот, с греческой, там, не с переводов Жуковского, а с такие уже переосмысленные, но безусловно, есть.
Ну, Ницше перетолкованный для гимназистов, все нормально, все правильно.
Да.
Вот с другой стороны, раз... почему-то очень на многих оказало влияние, вот я знаю, я с многими разговаривала с современными поэтами, которые говорят, песня о Гайавате. Вот хоть ты что, а песня о Гайавате работала.
Я рискую.
Эдгар Аллан По, опять же.
Эдгар Аллан По.
В поэтических, так сказать, своих экзерсисах.
Я, честно сказать, очень с большим трудом воспринимаю переводные стихи.
А потому что неизвестно, что написал автор.
Да. Вот до сих пор я терзаюсь одной мыслью. Вот это Гелескул или Гелескул всегда, то есть гениальный переводчик, который просто создает
произведение,
да. Или это все-таки оригинал такой силы невероятной обладает. Но что-то мне подсказывает, что это Гелескул все-таки мог.
Иван, 2,5 минуты до окончания программы читайте, а потом, если успеем, я задам еще пару вопросов.
Поэма «Медного колосса». Услышанным быть нельзя в шуме толпы городской. Способ единственный — визгом скрипичным визжать, громом небесным гремя перекрикивать рой, тюремные своды, как зубы собачьи, разжать, охранников распустить, проволоку смотать, бросить мостки на ров, выпустить ветер в степь, сознание слабы, пути, сила его не та. Давай, шестерня, сорвись, вольно пора бы петь многоголосьем. На веру приняв слова, голос себе сковал громкий, как грома треск, слышнее, чем братья сестр в речи вождя, слышней зова последних дней. Но даже ангельская труба без партитуры трубной сколь не прикладывала б труда, как не вжималась в губы, не может сыграть такое, чтоб мертвые встали вровень с живыми, одевшись в плоть. Но сочинит Господь нот за корючек свору, и даже плохому впору оркестру музыка та, ноты, сыграв с листа, сделают то, что ангелы не смогли. А он загудел, как благовест всей земли, и люди замерли, слушая. Каждый, имевший уши, и даже глухие замерли. Осами телекамеры слетались к нему, слушайте, будто бронзовый колосс заговорил, протрещало, прокатилось, разбери слово одно понятное, не понять, грома гремит, раскатами, будто рать, клацая с сапожищами на парад, песню поет раскатисто, да не Влад. А он понимает с ужасом и тоской, что говорить ему нечего, он пустой, полый внутри колосс, голос один возрос столь непомерно, что прочее лишнее скрылось в тени, сбежало, было же, было, помнится, что сначала было томов на 100 прописи мелкой каллиграфической. Чугунка гремит, локомотив ревет, перекрывая шум, голос гудит стоически. К первой платформе хвостом вперед поезд ползет. Кто не расслышал, тому повторяю, поезд на первую прибывает и скоро прибудет, вагонов счет задом вести наперед. Такой голос не зря откован, сгодится в хозяйстве. Медный колосс, звенящий, голо гудит в пространство вокзальной площади, объявляя пригородные дальнего следования электрички, мешаясь с ветром, собачьим лаем, криком разносчика быстрой пищи. Народу радость, потеха, братцы, такой не сломаешь, чему там ломаться.
Иван Коновалов в гостях у «Эхо Москвы». Спасибо.
Авторская песня «В лицах».